Вы слушаете повтор программы «Тифлочас».
Здравствуйте, дорогие друзья! На дворе 9 марта, 17 часов вечера в Москве, у микрофона Алексей Базаров. В прямом эфире «Радио ВОС» программа «Тифлочас». А техническую сторону сегодняшнего эфира обеспечивают Иван Черенев и Марк Мичурин. А в гостях сегодня у меня наши старые и новые, но все равно очень хорошие знакомые. Это проект «Ориенс». Гости есть и в московской студии, и онлайн из Санкт-Петербурга. Сначала представлю, наверное, гостей, которые с нами удаленно. Это Виталий Китаев. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Виталий Китаев, руководитель проекта «Ориенс». И, Виталий, назовите, пожалуйста, ваших коллег, которые с вами находятся сейчас в Санкт-Петербурге.
Сегодня рядом со мной в этом эфире Константин Жуков, технический директор нашей компании.
Здравствуйте.
Максим Спиридонов, наш программист и главный тестировщик.
Здравствуйте.
И Алексей Семенов, руководитель по развитию нашего бизнеса.
Здравствуйте.
А в московской студии со мной, напротив меня, точнее говоря, находится мой хороший друг, знакомый и тестер с недавних пор Сергей Флейтин. Здравствуй, Сергей.
Всех категорически приветствую.
Ну, на самом деле, голос Сергея, мне кажется, уже звучал, в общем-то, в эфире «Радио ВОС». В данный момент, и это очень важно, ты стал тестером этого устройства.
Ну, я стал им не в данный момент, на самом деле, я тестирую это устройство где-то с ноября месяца.
Вот как.
Еще начиная с прототипной версии.
Начиная с прототипной версии, начиная с ноября месяца. Друзья, вы уже не первый раз в эфире «Радио ВОС», не первый раз участвуете в программе «Тифлочас». Вы много рассказывали о том, как вы развиваете ваш проект шаг за шагом, какие новые функции появляются, какие технические нововведения вы реализуете в вашем устройстве. Что произошло с ноября месяца прошлого года и вот по сей день? О каком устройстве мы сегодня будем разговаривать? Расскажите, пожалуйста.
В ноябре, собственно говоря, месяце, когда вот у нас проходил сбор предзаказов на систему RNA 2S, это, собственно говоря, сам навигатор для незрячих пользователей. Вот, мы немножко затянулись с поставками, но начали, вот, уже отправили всем практически текущим клиентам уже сам навигатор. Это RNAVI 2S, он значительно отличается от прототипной версии, он эргономичнее, удобнее и имеет более широкий функционал.
Значит, то была прототипная версия, сейчас, насколько я понимаю, вот то, что Сергей принес сегодня в студию, это уже промышленный коммерческий образец, или это уже серийная, да. Или это прям уже серийные партии устройств?
Это была мелкая серия устройств. Соответственно, сейчас мы получаем обратную связь от наших текущих пользователей. И, собственно говоря, вот эти вот, как мы уже до этого говорили, текущие пользователи, они вот, кто приобрел наше устройство, они входят в программу первых 100 пользователей, которые это устройство смогут поменять на следующее поколение. Мы как раз сейчас получаем обратную связь. И вот все мысли, там, доработки, изменения, которые требуются, они пойдут в основу уже следующего поколения устройств.
Итак, сегодня мы вот обсуждаем и чуть-чуть расскажем об устройстве RNAVI 2S, полное название модели. Виталий, я вам скажу честно, когда мне Сергей это устройство показал до эфира, оно вызвало у меня, ну, есть даже анекдот на эту тему, противоречивые чувства. В каком смысле? Устройство очень приятно, ну, так сказать, осязательно. Хороший пластик, хорошая силиконовая клавиатура, такие особые резиновые утолщения по концам корпуса. Об этом мы тоже скажем пару слов. Имеется целая серия разъемов на нижнем и на верхнем торцах этого корпуса. Но, коллеги, меня немножко неприятно удивил вес этого устройства и габариты. Давайте вот вы озвучите размеры корпуса нынешнего.
Текущий размер корпуса – это 173 мм на 73 на 24. Вот это, если говорить в точностях, до миллиметра.
Ну, то есть это примерно 17 сантиметров в длину, а 3 сантиметра в толщину, да, он получается примерно?
2,5.
2,5. И ширина его, значит, примерно...
Примерно 7.
У меня почему-то, когда я его взял в руки, у меня вот возникла ассоциация со старой такой тяжелой металлической трубкой от уличного таксофона. Значит, еще раз говорю, осязательное устройство в руках держится очень хорошо, очень приятно, но, прямо скажем, габариты внушительные.
Я могу пояснить примерно, почему сейчас оно выглядит так. Во-первых, мы в первую очередь думали о функциональности. И в устройстве заложен некоторый запас. Как вы, может быть, знаете, это не просто навигатор, навигатор само что расширение. А к нашим сенсорным модулям RCV, который сейчас дорабатывается, так и, например, внешние камеры. Это привод. То есть, если это был бы просто GPS-навигатор, мы могли бы его сделать меньше. Это раз. Два, к сожалению, когда вот мелкие серии, очень сложно минимизировать что-то. Потому что какие-то готовые компоненты использовать, что-то нельзя произвести в таких мелких сериях за прием энергии и так далее. То есть, это все будет постепенно исправляться.
А скажите, правильно ли я вас понял, что вот функционал будет расширяться в рамках этого же корпуса, да?
Функционал в плане программного обеспечения, да, постоянно обновляется, и в этом же корпусе там еще очень много можно интересного сделать.
Ну, аппаратного, много аппаратного интересного сделать. В том числе.
Нет, многое реализовать программно, а вот уже с тем, что есть.
А
мы будем работать над, ну, какими-то улучшениями, например, приема спутников, ну и как раз вот над минимизацией габаритов, над продлением времени автономной работы и так далее. Аппарат может, в принципе,
Коллеги, к сожалению, что-то происходит у нас со связью. Сейчас, наверное, звукорежиссер попробует исправить проблемы. Сергей, давай пока с тобой обсудим то, что у нас с тобой в руках.
Я маленькое сразу уточнение сделаю. Значит, все разъемы находятся не на верхней панели, а все они вынесены на нижний торец устройства.
Ну, давай вообще с тобой немножко расскажем, какое это устройство, так сказать, плоское, круглое, это цилиндр, что это такое, как оно выглядит?
Это достаточно длинный прямоугольник, но вы уже слышали, что длина устройства составляет 17 сантиметров. Сверху и снизу, так скажем, у верхнего и нижнего торца устройство имеет некоторое утолщение. Как раз вокруг этих утолщений находятся бамперы, два бампера резиновых, которые препятствуют скольжению устройства по столу. И одновременно еще закрывают винты крепежные, которым крепятся детали корпуса. На верхней панели находятся управляющие элементы, которые представляют собой две клавиатуры. То есть первая – это привычная 12-кнопочная телефонная клавиатура. Пятерка помечена точечкой, все остальные клавиши гладкие, причем не имеют даже каких-то графических обозначений. То есть для зрячего человека это выглядит как просто одинаковые совершенно кнопки. А над ними расположены еще 7 клавиш, которые в настоящий момент дублируют верхнюю часть цифровой клавиатуры, но впоследствии, насколько я понимаю, будут использоваться для вызова отдельных специальных функций устройства. Под клавиатурой находится решетка динамика. Решетка выполнена в виде брайлевской надписи «Orients». На нижнем торце, как я уже сказал, расположены все разъемы, то есть там три USB-порта для подключения различных периферийных устройств, один USB-порт, мини-USB для зарядки устройства и выход для наушников. На верхнем торце расположены две кнопки, вытянутая и слегка утопленная кнопка включения устройства, и справа от нее маленькая кнопочка «Reset», которую при необходимости нужно нажимать при помощи какого-либо острого предмета.
А такая необходимость часто у тебя лично возникала?
Практически ни разу.
Ну, я, кстати, хочу отдать должное разработчикам дизайна вот, корпуса, разработчикам дизайна внешнего вида. Я хочу еще раз подчеркнуть, что силиконовые кнопки, основные кнопки, которыми устройство управляется, достаточно большие, четкие, хорошо осязаемые. А вот две верхние кнопочки я их даже не сразу нашел. И, наверное, это правильно, потому что кнопка включения, она, безусловно, важна, нужна, но она нужна ровно один раз, чтобы включить устройство. И больше, собственно говоря, ее и не надо задействовать никаким образом, поэтому она сделана, скажем так, тоненьким, узеньким, вытянутым прямоугольничком. Эта кнопка, ее сравнительно трудно, я бы сказал, найти, но, наверное, это и хорошо. Случайно ее не нажмешь, она никому не мешает. Ну, а давай все-таки теперь...
Ну, еще пару слов буквально про заднюю часть. Она тоже достаточно симпатичная, и на задней части, значит, рельефно осязаемо сделано как по зрячему, так и по брайлю. Надпись «Oriens». Вот.
Надпись «Oriens», да, да. Mm-hmm. Значит, сделана рельефными точками и обычными рельефными буквами. Давай расскажем, что сейчас, какой функционал сейчас реализован в этом устройстве?
Ну, на данный момент это разработчики сосредоточены на том, чтобы в полной мере довести до ума все, что связано с функциями навигации. Поэтому, конечно, в первую очередь это навигатор, который наряду, значит, с обычными для навигатора указаниями, куда идти, куда поворачивать и так далее, дает очень подробное описание местности, где мы находимся, либо есть функция еще так называемой виртуальной навигации, то есть можно сымитировать местоположение и тоже спланировать какой-нибудь маршрут не из текущей позиции, а откуда-нибудь, ну, докуда-нибудь, так скажем, да?
Сергей, к навигации мы... Это основная функция устройства, поэтому о ней мы поговорим более подробно. Ты сказал, что она основная, но, судя по всему, не единственная.
Да, конечно, не единственная, потому что с самого начала проект задумывался как такой аппаратно-программный комплекс, который обеспечивает и глобальную навигацию, то есть навигацию при помощи спутников, и локальную, то есть навигацию при помощи специальных очков или камеры, по-разному можно называть, которые еще находятся в разработке. И функции локальной навигации включают в себя как обнаружение препятствий и указание пользователю возможных путей обхода этих препятствий, а также распознавание цвета, распознавание текста, то есть в планах у разработчиков, насколько я знаю, даже возможность в будущем, скажем, прочитать номер автобуса и распознать его, и распознавание QR-кодов. И сейчас в бета-режиме, в режиме бета-тестирования запущено подключение и взаимодействие с обычной веб-камерой, когда в домашних условиях тоже устройство можно использовать для распознавания цвета, текста и QR-кодов.
Давай уточним, я сам даже немножко не понял. У него есть внутренняя камера у этого устройства?
Нет, у этого устройства внутренней камеры нет.
То есть в любом случае все функции распознавания осуществляются с помощью подключенной внешней веб-камеры?
Да, да.
И подключается она как раз в один из вот описанных USB-разъемов на нижнем торце корпуса.
Совершенно верно.
Я прошу прощения, я обращаюсь к звукорежиссеру. Ну что ж, наши удаленные участники, какие-то у них технические проблемы возникли. Сергей, давай теперь несколько слов скажем о навигации. Давай, я прошу прощения, может, я открою небольшую твою тайну. Ты полностью незрячий пешеход. То есть пешеход или пассажир, да, в зависимости от ситуации.
Более того, я не только полностью незрячий, у меня еще ослаблен слух, и кроме того, я еще крайне неопытный незрячий пешеход. То есть я вообще самостоятельно начал двигаться сравнительно недавно. Где-то, может быть, 2007, так вот, 2008 года я начал учиться ходить самостоятельно. То есть, конечно, до этого были уроки ориентировки в реабилитационном центре для незрячих в Волоколамске. И был какой-то опыт в детстве, да, когда я полностью потерял зрение. Там, где работала моя зрительная память, я тоже ходил, ориентировался самостоятельно, даже без трости. Но в целом, вот самостоятельно я хожу, повторюсь, очень и очень недавно.
Ну, и таким образом, давай ты поделишься своим опытом, какую именно информацию, относящуюся вот к путешествию по улицам города, ты получаешь от устройства Ornavi 2S. Сергей, давай. Да.
Ну, значит, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, для меня всегда очень важно, если я иду в какое-то конкретное место, контролировать направление и расстояние до цели. То есть иметь регулярно либо опросить устройство, чтобы эту информацию получить, либо, что работает у меня, устройство мне само эту информацию сообщает. Поэтому даже если, скажем, бывают ситуации, связанные с погодой, связанные с застройкой, связанные с характером местности, когда, скажем, маршрутная команда какая-то может быть не совсем адекватной, но поскольку я контролирую всегда, приближаюсь я к цели или удаляюсь от нее, я могу всегда скорректировать свое движение. Это во-первых. Во-вторых, устройство дает мне достаточно подробную информацию об окружающих меня объектах, то есть о том, что я прохожу. И это не только, скажем, адреса домов, которые я прохожу, это не только названия каких-то учреждений, магазинов и так далее, но устройство дает очень подробную информацию о таких даже деталях, как, скажем, мусорник, скамейка, какой-то столбик, забор и так далее, и так далее. И в случае, когда я оказываюсь на этом же маршруте, ну, скажем, без устройства, и мне предлагают, допустим, помощь, чтобы сориентироваться, чтобы я дошел до места, просто прохожий может предложить, зная уже местность, зная расположение объектов на местности, я могу спокойно сказать, куда мне нужно, куда я направляюсь, потому что, скажем, адрес не всегда человек может знать, где находится то или иное здание. А если у меня есть уже набор достаточно таких примерных ориентиров, то, отталкиваясь от этого, отталкиваясь от информации, которую я от устройства получил ранее или получаю во время движения, я могу, соответственно,
ты можешь
сказать, куда мне надо.
И сам сориентироваться, и грамотно объяснить попутчику, куда, собственно говоря, тебе надо.
Да, 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 совершенно верно.
А, друзья из Санкт-Петербурга, вы с нами?
Да.
Да. А, Виталий, вы слышали, о чем мы сейчас с Сергеем разговаривали?
У нас был небольшой разрыв, который слышали, но в целом слышали.
А вы можете что-нибудь вот добавить от себя по поводу новой версии устройства, по поводу его использования?
Ну, помимо всяких распознавалок, которые были перечислены чуть ранее, там еще в бета-тесте
Коллеги, я прошу прощения, у нас, к сожалению, в прямом эфире произошла какая-то техническая накладка. Так что все-таки я надеюсь, что звукорежиссер поможет выйти в эфир нашим удаленным собеседникам. Сергей, а мы продолжаем разговор с тобой в московской студии. Итак, значит, мы уже с тобой обсудили, что это устройство дает не только инструкции по навигации, идите прямо, направо, но и дает описание окружающей территории. Скажи, а оно просто называет объекты, вот как ты сказал, мусорный бак, скамейка, фонарь, или оно каким-то образом позиционирует их?
Оно, безусловно, позиционирует их. Привычным уже для незрячих способом дается направление по циферблату и дается расстояние до объекта. Более того, можно запросить не просто информацию о ближайших объектах, а об объектах с интересующей пользователя стороны, допустим, справа, слева, спереди, сзади. Более того, можно оперативно получить список объектов по интересующему направлению. Скажем, я подхожу к подземному переходу, знаю, что он там будет уже через 30-40 метров впереди, и не хочу его пропустить. Я могу запросить список объектов впереди. Устройство, как правило, мне говорит, что впереди есть ступеньки. Я понимаю, что это те ступеньки, которые меня интересуют. Могу оперативно на эти ступеньки нацелиться. И уже шансов, что я их проскочу, будет гораздо меньше.
А скажи, пожалуйста, ты вот употребляешь слова «я могу получить», «я могу запросить». Правильно ли я понимаю, что эта информация выдается не в фоновом режиме в виде сплошного потока каких-то речевых сообщений, а ты можешь нажать определенную кнопку и получить ее? Или есть
она
оба режима?
И можно включить автоозвучку, причем там есть два режима автоозвучки. Два режима автоозвучки, то есть можно включить, чтобы автоматически озвучивали только адреса, когда мы проходим по улице. Это бывает нужно, когда для нас важен именно адрес конкретный. Или можно включить режим автоозвучки «все». Это когда озвучиваются действительно все объекты, которые встречаются нам на пути. И кроме того, эти же режимы существуют и в ручном режиме, когда устройство ничего не говорит, кроме, скажем, маршрутных указаний или направления до точки, если включен режим нацеливания. И даже в режиме, когда у нас включена автоозвучка, можно нажатием тех или иных клавиш запросить в данный конкретный момент ту информацию, которую пользователя интересует.
Ну и последнее, скажи, пожалуйста, ты вот используешь встроенный динамик или Bluetooth-гарнитуру, или...
В настоящий момент я использую проводную гарнитуру, подключаю к устройству, гарнитуру с костной проводимостью. Сейчас в последней версии прошивки, которая на устройстве установлена, есть возможность в режиме бета-тестирования подключить Bluetooth-гарнитуру, но, честно скажу, я этого еще не успел опробовать, эту функцию, поэтому не могу ее прокомментировать пока что.
Ну, ты пока прокомментировать не можешь. Надеюсь, что что-нибудь сейчас могут прокомментировать наши, так сказать, ключевые участники. Вы слышите нас сейчас, Виталий?
Да, да. Теперь лучше, мы сменили тип связи, поэтому сейчас лучше.
Это хорошо. Ну, тогда, может быть, вы расскажете, вы что-то хотели рассказать вот не только о навигации, но еще и о распознавании, или что-то вы другое хотели рассказать?
Да нет, Максим просто дополнил о том, что у нас вот есть сейчас в бета-версии распознавания купюр. А по поводу Bluetooth соединения, ну, вот единственное, сразу сделал оговорку, что оно пока работает не на всех гарнитурах, но мы... Соответственно, постепенно расширяем список поддерживаемых, скажем так.
Поддерживаемых устройств. А распознавание денежных купюр, видимо, как раз вот осуществляется с помощью подключаемой камеры.
Да. Кстати, возвращаясь по поводу, вы говорили про встроенную камеру, мы пробовали версию со встроенной камерой, но отказались от нее, потому что, ну, не всем нужна камера, это личное удорожание устройства. Кому-то нужна, например, более качественная камера, кому-то менее, поэтому мы решили, что пока что вот такой вариант с подключаемой внешней камерой, и мы думаем еще о каком-то, может быть, таком креплении, которое бы позволило более удобно пользоваться устройством с веб-камерой.
Ну, типа какого-то штатива, скажем так, который бы два отдельных устройства превращало бы в нечто единое. Скажите, а вопрос с окружающим освещением, как вы решаете? Не сам вопрос с окружающим освещением, а информирование пользователя. Есть какое-то, что слишком темно, слишком светло, недостаточная яркость? Или это, так сказать, как повезет?
Ну вот именно на данный момент нет, но у нас это в списке того, что мы будем добавлять там, в ближайшее время.
Ага. Ну, не буду сейчас называть конкретные программные продукты, но для меня как раз, вот как для слабовидящего, почти незрячего пользователя, при использовании других портативных систем распознавания, которые вот можно установить на смартфоны, на обычные смартфоны, для меня это как раз очень часто является такой ключевой проблемой, когда из-за или недостаточного освещения, или из-за пересвеченной картинки в итоге качество распознавания очень плохое. А как только в руки берет смартфон зрячий человек, он говорит: ой, ну что ты, надо вот так и вот так. И у зрячего человека тот же самый смартфон, тот же самый текст, в принципе, в той же самой комнате, вот, все распознает гораздо лучше, просто потому что зрячий человек видит изображение на экране и может более, ну, скажем так, корректно позиционировать устройство над текстом. Ну, надеюсь, что вы сможете решить вот подобные проблемы.
Вот как раз-таки в плане распознавания, это наша основная цель. У нас вот есть система подсказок, которая говорит, как правильно вести камеру там левее, правее, чтобы она видела весь текст. То есть, да, мы понимаем, что нужно именно вот подсказывать пользователю, как более оптимально расположить устройство. Это то, в основном, чем мы занимаемся в плане распознавания сейчас.
Это ваша вот текущая задача, нынешняя проблема, которую вы решаете?
Ну, если мы говорим о системах распознавания, то да.
Ага. Ну что ж, Сергей, тогда вопрос у меня к тебе. Скажи, пожалуйста, ты вот сам сказал, что с одной стороны у тебя опыт как у незрячего пешехода или пассажира сравнительно небольшой, с другой стороны я знаю, что у тебя довольно богатый опыт с точки зрения незрячего пользователя различных портативных устройств. Ну, давай назовем это iPhone, всевозможные андроидные смартфоны. Вот теперь Ornavi 2S. Можешь ли ты сравнить
Captain Mobility,
Бриз, в том числе, тоже два аппаратных навигатора зарубежных разработчиков. Вот можешь ли ты сравнить каким-нибудь образом, ну, может быть, качество навигации, информативность, которую ты получал, получал от каждого из этих устройств? Ты можешь в двух словах такой анализ провести?
Я думаю, что, наверное, это момент, который интересует многих наших слушателей, потому что, читая даже, скажем, рассылки в интернете, дискуссии незрячих относительно вот самого проекта Oriens, многие высказывают определенные сомнения в целесообразности этого проекта, поскольку есть мобильные устройства, обычные, доступные незрячим пользователям, в том числе и по цене. И есть решения, которые достаточно успешно на этих устройствах работают и незрячими многими используются. Вот. И, значит, что для меня представляет собой Ornavi? Это такая платформа, на которой, как мне представляется, собрано все то лучшее, что мы до сих пор имели на очень, ну, на разных мобильных решениях, так скажем. Если мы говорим об устройствах Android, то, как правило, нам приходилось одновременно запускать там несколько приложений для решения разных задач. Скажем, одно приложение нам озвучивает, собственно говоря, что происходит вокруг нас, где мы находимся. Другое приложение дает нам какие-то маршрутные инструкции. И более того, скажем, мы знаем, что и Osman, и Ornavi, они, в принципе, используют карты с одного и того же источника. Это карты OpenStreetMap проекта. Но что можно сказать про Ornavi? Здесь алгоритм работы с этими картами принципиально иной, которого я до сих пор не видел реализованным ни на одном из мобильных решений. То есть карты очень подробные, как оказалось. Информации в этих картах заложено очень и очень много. Но, по всей видимости, в связи с тем, что, скажем, тот же Osman, это программа, которая изначально создавалась все-таки для зрячих водителей и использовалась зрячими пешеходами, то есть пешеходный режим там был изначально в версии для зрячих людей. Впоследствии в версии для незрячих этот режим был просто расширен, дополнен и исправлен. Но, тем не менее, те алгоритмы, которые реализованы там, просто не позволяют получить от карты настолько подробную информацию, насколько это сделано в Ornavi. Ну и плюс еще режим, который привычен пользователям Roadstone, когда можно в тех местах, где недостаточно все-таки подробные карты, недостаточно объектов видно, пользователь может расставить свои точки там, где нужно, и, соответственно, между этими точками перемещаться. Это тоже очень важно. И ключевой, наверное, все-таки момент – это момент удобства, эргономики. То есть, когда спрашивают, нужно ли специализированное устройство или не нужно, можно ли его заменить обычным мобильным устройством с соответствующими программами или нельзя, то мы здесь говорим как раз об эргономичности. Те, кто много ходят на открытом воздухе и пользуются при этом мобильными устройствами, я думаю, меня поймут, когда я скажу о том, что вот особенно в зимних условиях, в ситуации, когда нужно быстро получить какую-то информацию, а температура низкая, сенсорный экран становится неотзывчивым, то эта ситуация очень и очень неприятная. И здесь очень как раз важно то, что можно просто по нажатию той или иной клавиши быстро запросить устройство и сориентироваться в такой вот какой-то сложной маршрутной ситуации и быстро из этой ситуации выйти, а не тратить время на отогревание, на возню. Вот,
на снятие перчаток, отогревание замерзших пальцев рук.
Совершенно верно. Там, ну или на установление сопряжения там, даже с аппаратной клавиатуркой блютузной, которая вдруг неожиданно пропала в самый неподходящий
момент. Ответственный момент.
Да.
Ну что ж, получается, что я повторю, что на твой взгляд разработчики Ornavi 2S собрали в этом устройстве все самое лучшее, что было накоплено за вот прошедшее время использования GPS-устройств незрячими пользователями. Друзья, мы делаем в нашей передаче небольшой перерыв, после которого продолжим разговор, и вы сможете к нему подключиться. Перерыв.
Привет, друзья! Меня зовут Юля, компания «Исток Аудио Трейдинг». Спешу сообщить вам замечательную новость. Наш интернет-магазин «Доступная среда» smarttaste.ru объявил о проведении конкурса для детей и подростков «Мой яркий мир». Тема «Моя школа». Предлагаем всем ребятам от 6 до 18 лет рассказать о своей школе и ее традициях или сочинить стихотворение, а может быть даже спеть песню о классном руководителе. Выбор за вами. Смелее присылайте свои проекты, рассказывайте о ваших увлечениях и любимых предметах, о том, как вы проводите досуг и каким мечтаете увидеть в будущем свое любимое учебное заведение. Мы ждем вашей работы до 31 марта. Информацию об условиях участия узнайте на сайте интернет-магазина «Доступная среда» www.smarttaste.ru или по телефону 8-499-346-0653. Хочу отметить, что конкурс «Мой яркий мир» уже стал традиционным. В этом году он проходит в третий раз. В первых двух проектах приняли участие более 300 ребят из самых разных уголков нашей страны. К участию в конкурсе приглашаются все – и те, кто уже участвовал раньше, и новички. Для авторов самых интересных и запоминающихся проектов мы приготовили призы – именные подарочные сертификаты на продукцию интернет-магазина «Доступная среда». Итак, ваши творческие работы мы ждем на сайте интернет-магазина www.smarttaste.ru или по телефону 8-499-346-0653.
Дорогие друзья, 10 марта в Малом зале КСРК ВОС в 17.00 состоится первый в 2016 году некоммерческий показ фильма с тифлокомментарием «Чародеи». Фильм был снят в 1982 году режиссером Константином Бромбергом по сценарию знаменитых братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Этот фильм, а точнее новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может творить чудеса. В институте Ну-И-Ну, научный универсальный институт необыкновенных услуг, кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря в новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели. Что же произойдет, как будут развиваться события, вы сможете узнать, придя к нам в кинотеатр. Мы ждем вас по адресу. Москва, улица Куусинена, дом 19А, проезд от станции метро Полежаевская на любом транспорте, кроме автобуса 294, до остановки Центральный дом культуры ВОС. Есть вопросы? Звоните 8-499-943-34-57.
Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
Вы слушаете повтор программы.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу работу. В прямом эфире Тифло-час. В гостях участники проекта Orients. Вы можете присоединиться к нашей дискуссии по скайпу radio.vos. Виталий, вы слышите нас? Вы с нами?
Да.
Вы могли бы как-то прокомментировать вот такую подробность окружающей обстановки, которую предоставляет Ornavi и не предоставляют другие программные продукты, хотя, казалось бы, используется одна и та же картографическая база?
На этот вопрос ответит Константин Жуков.
Константин Жуков, да. Константин, мы слушаем вас.
Причин несколько. Как правильно Сергей сделал акцент, что у нас устройство именно изначально предназначалось для своей аудитории. Все делалось с нуля. Мы не используем, у нас даже операционная система, то есть мы не используем мобильные операционные системы, мы не используем Android, мы используем Linux. У нас консольное приложение без графического интерфейса.
многомодульные, там, хитрые системы, нам по максимуму использовать ресурсы, например, того компьютера, который у нас есть, тратить его только на наши задачи. И плюс наши алгоритмы быстро обрабатывают данные на карте, и таким образом мы можем большой массив данных, который есть в OpenStreetMap, там огромный. То есть то, что мы сейчас детально создаем, это еще даже не все. То есть там, в принципе, есть еще куда расти. Но это огромный массив данных, его нужно быстро обрабатывать и быстро выдавать пользователю. Вот архитектура нашей системы и наши алгоритмы это делать позволяют. Ну и плюс то, что у нас наличие кнопок, это тоже сильно упрощает, ускоряет процесс передачи информации пользователю.
Итак, насколько я понял, значит, во-первых, Орнави не занимается и не тратит процессорное время на то, чтобы нарисовать карту на экране. Нарисовать, а мало того, еще и динамически ее изменять по мере движения пользователя. Значит, этой функции в устройстве просто нет. За счет этого есть возможность обрабатывать большое количество объектов и доносить до незрячего пользователя, до потребителя весь объем возможной информации.
Ну, примерно так. Мы в целом не тратим время на другое. То есть, если вы используете приложение на Android, да, то там же еще сама система крутится, другие приложения что-то делают, и вашему приложению остается только часть системы. У нас вся система предназначена только для выполнения вот этой функции. Все лишнее отключено, и плюс его данных, они также быстрые и позволяют прогонять огромное количество данных и давать такую детальность.
А давайте назовем, если можно, числа. Вот вы уже сказали, что для этого требуется много памяти. Давайте подчеркнем этот момент, что, насколько я знаю, карты хранятся в устройстве. И в реальном времени устройство не обращается в интернет, ничего нигде не запрашивает, все данные хранятся внутри. А какой объем памяти требуется для этого? Вы можете назвать?
Ну, по-настоящему небольшой. Там, опять же, карты специально, из них отсекается все лишнее, что не нужно нам вот для той же графического рисования, да? А то есть только та информация. Поэтому карта Санкт-Петербурга занимает где-то, час около 70 мегабайт.
Карта Санкт-Петербурга около 70 мегабайт, да? Так.
Московская область вся где-то 270 мегабайт.
Ага, Москва и Московская область порядка 270. Скажите, а вы можете, Сергей восхищен подробностью карт, а вы можете как-то рассказать, насколько такая подробность карт сохраняется в масштабах всей страны, не только в Санкт-Петербурге и в Москве, а вот, может быть, в мелких городах, селах, на трассах между городами? Насколько подробно там расставлены объекты?
Да, хороший вопрос, который нам часто задают. В целом, даже в небольших поселках карта достаточно подробная. Но, конечно, таких уже наворотов, скажем так, как там телефонов у кафе, там может не быть. Но для ориентирования этого вполне достаточно. У нас есть пользователи из достаточно небольших населенных пунктов, которые сообщают о том, что детальность вполне... То есть понятно, что она меньше, чем в Санкт-Петербурге, но не настолько, что там только номера домов и все.
А как часто карты обновляются?
На данный момент мы стараемся обновлять где-то два раза в неделю, хотя, если честно, последний год я как раз залил новые карты, последний раз это делали мы месяц назад. Сегодня свежие.
А каким образом, чисто технически, каким образом обновляются карты в устройстве?
Точно так же, как и программное обеспечение, то есть скачивается нужный файл на USB-флешку сайта, вставляется в устройство, и дальше выбирается там пункт там давления обновления карт или обновления программ, обеспечения и так далее. Угу. Мы решили, что пока в текущей ситуации так будет универсальнее и удобнее. Потому что встроенного интернета в устройстве нет, поэтому...
Возможно,
в дальнейшем можно будет там как-то подключать, допустим, Wi-Fi внешним модулем, как это делают приложения Android или iOS.
другие, скажем, да, понятно. То есть пользователь пока, во всяком случае, пользователь должен сам скачать файл с обновлением, скопировать ее на USB-флешку, подключить к устройству и обновить картографическую информацию. А еще вопрос. Сергей сказал, что каждый конкретный пользователь может сохранять в своем конкретном устройстве путевые точки. А я почему подчеркиваю слова «конкретный пользователь в своем конкретном устройстве»? А если, ну, не дай бог, по какой-то причине устройство вышло из строя, человек дал, может быть, попользоваться это устройство своему другу, коллеге, сохраненную пользовательскую информацию можно сохранить на внешний носитель?
Да, у нас есть функция экспорт данных, то есть в обратном порядке все пользовательские данные можно скопировать на флешку, где-нибудь сохранить.
И перенести следующим шагом на новое устройство, на другое устройство.
Да, да. Ну, вот Алия как раз Нарулина недавно так делала, когда у нее была замена прототипной версии на коммерческую, она перенесла свои точки с прототипной на коммерческую именно этим образом.
Так, давайте еще скажем несколько слов про спутниковую систему. Какая здесь используется? GPS, GLONASS, и то, и другое. Какие спутники? И GPS, и GLONASS.
Да.
Они используются вместе или одно, или другое?
Вместе.
То есть, будем так говорить, что у этого устройства, ну, условно говоря, в два раза больше возможностей по определению своих координат по сравнению с обычным, ну, например, андроидным смартфоном, который ориентируется только на спутники GPS. Можно так сказать?
Ну, я думаю, я бы прям так не говорил, потому что в современных смартфонах тоже обычно совмещенные чипы стоят. У нас преимущество в плане GPS именно в том, что у нас более чувствительная антенна специально. Ну, то есть, опять же, так как мы разрабатывали устройство с конкретной целью сами, мы уделяли много внимания тому, чтобы прием был даже там в условиях недалеко от окна в помещении, то есть в тех условиях, когда смартфон уже не ловит.
И вы приложили определенные усилия для того, чтобы улучшить прием спутникового сигнала. А прокомментируйте, пожалуйста, еще вот такую ситуацию, как на прием сигнала влияют метеорологические условия. То ли солнечный день, то ли идет моросящий дождь, или снегопад, или, может быть, небо относительно чистое, но дует сильный ветер, вот и так далее. Как влияют метеоусловия на прием GPS-сигнала?
Ну, бывает, когда метеоусловия влияют, это, конечно, скорее там не дождь, но большее влияние по-настоящему оказывают, например, какие-нибудь очень высокие здания или, ну вот, то есть объекты, именно созданные человеком. Метеоусловия изредка бывает, что такие дни, когда прием падает. Но это происходит гораздо реже, чем наводки там от чего-нибудь.
Я позволю себе
От окружающих городских объектов.
Да, вот да. Я как раз этим хочу позволить себе вклиниться в разговор, просто интересное наблюдение. У меня есть один участок, по которому я хожу регулярно, и я иду там непосредственно довольно-таки долгое время вдоль металлических гаражей. То есть они прям справа от меня, я по ним стучу тросточкой и в соответствии с указаниями устройства двигаюсь туда, куда мне надо. И вот... Когда идешь мимо этих гаражей, направление на объект может меняться, то есть расстояние устройства показывает корректно, да, что оно сокращается. Но, допустим, через каждые там, 3-4 шага устройство может показывать, что цель находится впереди, сзади, справа, слева. Почему? Потому что как раз вот эта металлическая поверхность, по всей видимости, она отражает вот этот спутниковый сигнал. И, соответственно, информация получается вот такая вот противоречивая. И здесь мне просто очень хочется сделать одну важную ремарку, которую, я считаю, нужно делать в каждой такой передаче, где мы говорим о навигационных устройствах. Что прежде чем брать в руки вот такого помощника и выходить с ним на маршрут, любой незрячий пользователь все-таки должен обладать базовыми навыками, умениями самостоятельной ориентировки, ориентировки при помощи трости и так далее. Без этого я бы на самом деле ни к Орнави, ни к мобильным каким-то приложениям пользователю не рекомендовал бы обращаться, потому что любая техника не может быть абсолютно 100% надежной. И важно уметь тогда из трудной ситуации выйти дедовскими средствами, как принято говорить.
Да, полностью согласен.
Ну что ж, друзья, я все-таки призываю присоединиться наших слушателей к разговору. Вы это можете сделать с помощью скайпа radio.voz.
А я, пока идет разговор, просто включу устройство сейчас, чтобы слушатели получили какое-то представление, да, о том, как оно загружается и насколько это долго длится. Время загрузки, кстати, достаточно большое. Вот, и что происходит при включении устройства. Вот я его включил, а мы продолжаем разговаривать.
Давай подчеркнем, ты нажал кнопку.
Да, я нажал кнопку.
И вот сейчас, пока мы разговариваем, что-то там сейчас происходит, устройство каким-то образом загружается.
Совершенно верно.
Ну что ж, пока оно загружается, я повторю слова разработчиков, что устройство работает на операционной системе Linux. Все ресурсы операционной системы и аппаратного оснащения...
Пошла заставка.
Отданы алгоритмам навигации, алгоритмам определения геоположения. И никаких лишних программ, никаких лишних приложений здесь не используется.
Кстати, еще хочу поделиться из своего пользовательского опыта. Значит, для меня в свое время очень важную роль в решении приобрести устройство сыграли подкасты, размещенные непосредственно на сайте проекта. Orient.com. Вот он с нами уже сейчас поздоровался, сказал привет.
Привет. Но, между прочим, это еще не означает конец загрузки.
Батарея 79%.
Вот нам сказали батарея, и это еще не означает заряд, и это еще не означает конец загрузки. Вот, очень важно я хочу сказать, что... Вот теперь он загрузился полностью.
И какая фраза является?
GPS-навигация включена. Ну, если перед выключением устройства мы поставили GPS-навигацию на паузу, то, соответственно, это состояние сохранится, и мы тогда услышим GPS-навигация на паузе сообщение. Вот. Очень важно, что те подкасты, которые размещены на сайте Orients.com, они не являются какими-то вмонтированными маркетинговыми рекламными роликами. То есть они дают действительно реальную картину того, как работает устройство, что происходит на маршруте и так далее. Поэтому если кому-то из слушателей хочется получить более такой развернутый, конкретно пользовательский опыт, то я бы очень рекомендовал как раз вот к этим подкастам обратиться.
Ну, сейчас мы находимся в студии, в здании. Угу. Студия наша хорошо изолирована, скажем так, от окружающей среды. Скажи, пожалуйста, сколько времени занимает поиск спутников на улице?
Это зависит, на самом деле, от многих вещей. То есть, если устройство, допустим, у меня в руках непосредственно, и я нахожусь на открытой местности, то практически спутники ловятся сразу. Если я в это время нахожусь где-то под козырьком, и более того, я включил устройство не в том районе, где я его выключил, да, то начинается так называемый холодный старт, и иногда поиск спутников может занять от 1 там, до 3-5 минут. Такое может быть.
От 1 до 3-5 минут.
Да.
Еще вопрос, вот я даже не знаю, кому его адресовать, к тебе, Сергей, или к разработчикам. Мы много говорили о том, что устройство используется пешеходом. Человек идет по... улицы, по городу, по сельской местности, идет пешком с относительно небольшой скоростью. А может ли устройство использоваться, опять-таки, незрячим человеком, но в транспортном средстве, который, например, движется со скоростью, ну, условно скажем, 100 км в час? А успеет ли на такой скорости устройство рассказать человеку какую-нибудь информацию? Сможет ли человек понять, например, едучи в автобусе, далеко ли до его остановки? И так далее. Друзья из Санкт-Петербурга.
Да, конечно, может. Кстати, в транспорте даже лучше определяются, например, координаты и направления. И по поводу транспортного режима, вот у нас Максим может много чего рассказать, потому что он активно пользуется одной из там трамваев и так далее. Вот, так что передам ему слово.
Я прошу прощения, Максим. Давайте мы сейчас дадим слово слушателю, а потом вы продолжите свой разговор. К сожалению, слушатель сорвался, линия сорвалась. Максим, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте использования устройства вот в транспорте.
Ну вот, на самом деле, раньше он достаточно перебивал себя, понятно, потому что скорость большая, объектов большое количество проходит мимо,
и он пытался рассказывать обо всем. То есть возникла, ну, некоторая проблема, потому что получается, что пользователь информацию не получает вообще никакую, кроме как там улица такая-то, и там дальше уже остановка, и то есть такие кусочками. Поэтому мы решили сделать, пойти по такому пути, что пока устройство говорит информацию об одном объекте, все остальное игнорируется, и потом уже, как только оно замолчало и пришел новый объект, она говорит, ну, только актуальный. Только актуальная информация.
Угу. Так.
И плюс мы сейчас добавляем транспортный режим, чтобы он говорил только о остановке, например. Да, в автоматическом режиме.
Вот это очень важно. Так, мы вернемся к вашему рассказу буквально через пару минут. Давайте дадим слово слушателю. Я, к сожалению, не знаю, как вас зовут. Александр. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Хотелось бы узнать, ну, вот интересный прибор вы, конечно, демонстрируете. Вот есть система ввода, есть система вывода. Как в этом смысле, общаясь с прибором, можно вводить точки и так далее? Ну, и очень интересует, действительно, вот откуда такие подробности? Там мусорный бак и так далее, они что, сами по себе появляются? Или их нужно вводить дополнительно?
Спасибо, Александр. Ну, на второй вопрос я позволю, если можно, я, наверное, отвечу. Сергей, ты мне поможешь, да? Откуда берется подробность информации? Разумеется, это не, все эти сообщения не сами по себе возникают. Эти объекты указаны на карте, которую необходимо скачать и установить в устройство. Но со слов разработчика я повторю, что... Тот факт, что это устройство не занимается никакими побочными, никакой побочной обработкой данных, какими-то другими приложениями, оно занимается только вопросами навигации, именно этот факт и позволяет очень подробно, очень детально рассказывать незрячему пользователю об окружающих объектах. Ну, наверное, скажем так, что если вы используете сенсорное устройство с функцией навигации, то просто нет большого смысла рисовать на сенсорном экране точку, обозначающую мусорный бак, фонарный столб и так далее. Значит, все эти объекты зрячий человек просто увидит вокруг себя. А в данном случае эти объекты используются, они есть в карте, они заранее в этой карте присутствуют, и программное обеспечение их использует и доводит до сведения пользователя. А, ну, вопрос, кстати, вот первый вопрос, который задал Александр, очень интересный. А как, собственно говоря, вводить информацию в это устройство? Кто ответит?
Ну, вводится информация так, как на добрых старых мобильных телефонах, то есть используя клавиатуру цифровую. Кто привык на стареньких телефонах набирать смс, не запутается.
То есть последовательно нажатием, например, 2-2, 3-3-3-3-3, 5-5.
Да, совершенно верно. Причем даже при таких последовательных нажатиях буквы не проговариваются, звучит просто звуковой сигнал, а проговаривается последняя буква, которую, собственно, хотел ввести пользователь.
А можно называть точки, допустим, голосовыми метками, что вот я сам своим голосом произношу там «мой дом» или «главный вход КСРК». Такая возможность есть или пока нет?
В настоящее время нет.
Да, но там есть микрофон в устройстве, поэтому скоро мы добавим эту возможность.
А, то есть микрофон физически в устройстве уже присутствует?
Да, да.
И вы его планируете...
Даже работает.
А сейчас его можно как-то задействовать вот в текущей версии прошивки?
В текущей версии нет.
Ага.
Ну, даже я об этом не знал.
Ну что ж, раз, так сказать, ухо в устройстве есть, значит, оно может слушать пользователя, и, видите, в скором будущем разработчики эту функцию задействуют. Друзья, мы приближаемся... В общем-то, к концу сегодняшней передачи. Вот. Не могли бы вы рассказать, вот, коллеги из Санкт-Петербурга, не могли бы вы рассказать о ваших ближайших планах, вот, о вашей методике, скажем так, распространения этих устройств? Как они, как сейчас, вот в данный момент, можно ли их купить? Как? Какие ваши планы в разработке? Кто из вас ответит? Виталий? Максим?
Да, смотрите, ну, в общем-то, то, что вот это, во-первых, мы хотим отправить всем желающим оставшиеся навигаторы, которые у нас остались, их осталось буквально совсем немножко, несколько штук. Соответственно, дальше собрать обратную связь от наших текущих пользователей, понять, где и что нам нужно доработать. Мы эту связь, мы эти данные постоянно получаем от пользователей, мы знаем, продолжаем получать, так что будет очень много интересных нововведений. Вот. Тем, у кого возникли, у некоторых отдельных пользователей возникли проблемы немножко посерьезней, мы эти проблемы сейчас исправим в ближайшее время. Там, допустим, у некоторых пользователей была проблема с батареей, нам несколько штук батареи пришли не самого лучшего качества. Вот мы сейчас пользователям эту батарею заменяем. Ну вот, это, соответственно, там такие вот моменты, мы это все устраняем. То, что внезапно возникло, к сожалению, там не по нашей вине. Вот, и есть у нас еще определенные тоже планы по распространению нашего устройства. Скажем так, краткий анонс этого сделает руководитель по развитию нашего бизнеса Семенов Алексей.
Здравствуйте. Ситуация следующая. Мы понимаем, что на данный момент времени конъюнктура, так сказать, рынка не вполне отвечает тому порогу цены, который мы бы хотели иметь на наше устройство. К великому нашему сожалению, вот вмешалась вот такой вот форс-мажорный вариант. Мы, так сказать, при текущей себестоимости имеем, ну, не, скажем так, не скажу, что не рыночную, рыночную, но достаточно большую с нашей точки зрения, значит, стоимость устройства. Для того, чтобы каким-то образом компания Orient смогла существовать и пользователи могли... устройство было бы доступным им по цене. Мы сейчас разрабатываем программу совместную с несколькими фондами. Сейчас я скажу только ее анонс, без подробностей. Суть этой программы будет в дотировании некоторой части стоимости устройства благотворительными организациями, в которую мы будем активно помогать привлекать жертвователей. Ну вот, наверное, все, что я сейчас могу открыть.
Спасибо.
Самая главная наша задача – это чтобы, так сказать, устройство было доступным по цене для конечного пользователя, не било сильно его при этом по карману, но мы не хотим делать так, чтобы устройство, ну, получалось совсем бесплатным, скажем так.
Чтобы пользователи получали его за даром. Коллеги, давайте коротко назовем текущую его все-таки стоимость для конечного пользователя на данный момент. Какова она?
Текущая стоимость для пользователя 18 тысяч рублей.
18 тысяч рублей. И раз прозвучало, вот вы, Виталий, сказали про аккумулятор, с какое время автономной работы от аккумулятора сейчас?
Вот именно сейчас около 10 часов, с этим есть некоторые проблемы. То есть вот то, чем мы сейчас занимаемся, в плане программного обеспечения,
это повышение автономности. Это снижение энергоемкости и увеличение работы от аккумулятора. Да. Друзья, наш сегодняшний тифлочас подошел к концу. К сожалению, вот сегодня в гостях у нас был проект Orient. В московской студии был Сергей Флейтин. Из Санкт-Петербурга с нами разговаривали разработчики этого устройства Orrnavi 2S, в том числе руководитель проекта Виталий Китаев и его коллеги. Техническую сторону эфира сегодня обеспечивали Иван Черенев и Марк Мичурин. Вел передачу Алексей Базаров. Друзья, до встречи, всего доброго.
До свидания.
Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю.
Продолжение следует.